У ефірі «Ночная свобода» у Мінську, 22 година. У студії Ольга Короткевич. Добрий день. Сьогодні нашим гостем посол Ізраїлю у Білорусі Заєв Бен Ар'є. Серед іншого він прокоментує заявлене їм опитання, чому євреї з'їжджали з Білорусі.
У них нет своей исконной родины. Ну, они, видимо, поехали сюда, где жить им будет лучше. Съезжали лучше, и можно сожалеть о них от всех. Хорошие были специалисты. С ними приятно было работать.
Каждый стремится на свою родину.
Так само нашим гостем сьогодні буде Змісір Бондаренко, який з'являється координатором Харти 97, і гэта організація виступила за байкот вибору у Палату представників. У гукописі Александра Помідорова гурт «Флет», у ночной читанці твори Адама Шостака. А зараз новини Аліна Строве.
Добрий вечір. Владимир Путін став новим прем'єром Росії. На позачерговому посідженні Держдуми за його кандидатуру проголосували 392 депутати, супроти 56. У столиці Бірми приземлилися два самоліти АН з гуманітарним грузом для ахвяру розбурального урагану. Воєнні улади Бірми покуль не дають дозволу на прильот самоліту воєнно-повітряних сил США з харчуванням і ліками. Першие замежные визиты президента России Медведева отбудутся у Казахстан и Китай. Министерство обороны России поведомило, что российский миротворческий контингент у Абхазии может быть повеличен до 3000 человек, или Грузия повеличит свою военную присутность у конфликтном регионе. Израиль святкует 60-ю годовину своего створения. Святкование почалися учора увечеры за знятие стягу на горы Герц.
Я дякую. З міжнародними новинами була Аліна Струва, а зараз ведучий дзённого ефіру Сергій Абламейко. Події у Білорусі.
Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії у Білорусі. Ініціатором виступив конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колегів, як республіканців, так і демократів. Координатор Хартії 97 Змісір Бондаренко закликав демократичні сили для спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах.
Форма бойкота важная и отпрацаваная у свете, але у нас она малоэффективная, бо об этом мало кто доведается, что мы зарабили бойкот и не придут на выборы только активисты.
После 15 суток арешту с тюрьмы у старых дорогах вышел на волю оппозиционный активист Вячеслав Сивчик. Его покарали за удел во усталевании крыжа у вёсцы Дражна у память про забитых партизанами мясцовых жихаров.
Знаешь, я его не познал, это, конечно, будет рабочими, але ж уверенно болюче стиснуло сердце, коли я его бачила, тому что схуднелый, змарнелый.
У історичному центрі Мінську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го століття по Комсомольській вулиці 15. Раніше там містилися майстерні відомих білоруських мастаків – Лявона Борозни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдзіка і Сергія Давидовича.
Яка історична пам'ять у Савка? Савок у своєму житті орієнтується на травник.
Редактор газети «Слонімський» Віктор Володащук опублікував на сайті видання ліст за підписом начальника районного КДБ Олександра Мазалькова до загадчика психоневрологічного відділення районної больниці з просьбою подати звістки про 39 жихаров Слоніма, які займаються громадсько-політичною діяльністю.
Сьогоднішніми подіями, дотичними Білорусі, познайомив вас Сергій Абламейко, і він був ведучим дзённого ефіру. У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години і 4 хвилини. І неузабаві з нами на сувязі буде посол Ізраїлю у Білорусі Заєв Бен Ар'є.
Thank you.
невялікі урывак свядомага фільму «Спіс Шиндлера». Гэта музыка для нашага сённяшняга госця, пасла Ізраілю ў Беларусі, Зеэва Бен-Ар'е. Вітаю вас. Добры дзень.
Добры дзень, добры вечар.
Скажыце, з вашай сям'і, з вашай радзіны, хто-небудзь пацярпеў у часе Другой сусветнай вайны?
Ну, по-перше, я вітаю слухачів Радіо Свободи, духовну еліту білоруського народу, який слухає Радіо Свободу. І вельми вибачаю, що не можу вольно розмовляти білоруською мовою, і тому з вашого дозволу перехожу на російську. Я рад вашей передаче, рад вашему приветствию, очень благодарю. Из моей семьи, слава Богу, никто не пострадал, потому что мои родители были научными работниками и были эвакуированы в Среднюю Азию. Вся моя семья работала в Средней Азии для победы над нацизмом.
А господар посол, вы не супраць, каб Радио Свобода задавала пытанні по-беларуску?
С задавальненням.
Выдатна. 60 гадоў таму была створана як геапалітычная дзяржава Ізраіль. Як вы ацэньваеце цяперашні стан дзяржавы, не краіны, не страны, а менавіта дзяржавы?
Ну, прежде всего, 60 лет, конечно, для государства очень небольшой срок. И трудно представить себе, что, ну, вот практически в моем поколении я где-то ровесник, даже немножко старше нашего государства, было создано государство. Но для жителей его скидки на 60 лет никто не делает. И если бы премьер-министр, министр, скажем, здравоохранения или мэр какого-то города сказал, что наша система здравоохранения еще недостаточно оперилась, потому что нам всего 60 лет, это был бы политический конец его карьеры, его бы просто больше не выбрали. Мы существуем, мы достигли уровня и в социальном обеспечении, и в хай-теке, в науке, в экономике такого уровня, что он просто позволяет, слава Богу, забыть, что нам всего 60 лет. Конечно, это было очень трудно, потому что практически, если, скажем, 60 помножить на 365 и получить, сколько дней существует
государство Израиль. Альбо помножить на 3000 и так далее.
Ну, на 3000 можно, конечно, и правильно помножить, но в современный политический период это 60 лет. И столько дней, сколько получается, если умножить, и практически ни одного дня мы не существовали в спокойной обстановке. Каждый день мы вели борьбу за безопасность наших граждан, за свободу и за практически жизнь каждого из них. Потому что угроза палестинского террора, войны со стороны арабских государств существовали всегда. Это не, так сказать, не облегчило нам жизнь. И тем не менее мы достигли того, чего мы достигли. Мы, несомненно, состоявшееся государство со своей идеологией, со своей жизнью, со своей радостью, со своим футболом и, главное, скажем, баскетболом, который, по крайней мере...
Ну, баскетболом ладно, а с угрозой Палестины как быть?
Ну, с угрозой Палестины трудно быть, потому что мы за это время попробовали все теоретически возможные подходы. Мы много лет
теоретически,
говорили...
а не политически. Вы дипломат, хотя мы говорили, коли домовлялись на интервью с вами, что мы аккуратно будем к этой теме. Але вот все-таки вы завели меня. Как
я вас завел. И хочу сказать, что мы попробовали все возможные способы. Сначала мы говорили, что мы не будем вести переговоры, пока нам угрожает террор и под дулом, если можно так сказать, заряда взрывчатки палестинского террора. Мы отказывались вести переговоры. Потом мы сказали, хорошо, мы будем вести переговоры, даже если террор продолжается. Пусть нас даже немножко убивают, но это последние жертвы ради мира. Жертвы были, мира не было. И сейчас третий возможный путь. Мы ведем переговоры о мирном урегулировании так, как будто нету террора, и боремся с террором так, как будто нету переговоров. Мы все-таки надеемся на то, что какой-то из этих путей приведет к желанной цели.
А, господар посол, вы верите в то, что вера может перемогчи зло?
Нет, не верю. Конечно, верить нужно, но нужно что-то делать и много делать, чтобы перемогти зло. А кроме того, зло существует, зло вечно так же, как добро. Поэтому дай Бог, чтобы мы все-таки победили. Но существуют безысходные ситуации. Человеку трудно иногда примириться с тем, что это так. Но это так. Мы все равно мы верим, что мы победим, но мы будем существовать и дальше, жить и развиваться, даже так сказать, когда зло существует рядом с нами, и даже среди нас.
Вы посол Израиля у Беларуси. Беларусь, это так. И это не секрет. Это так. Это не секрет, что яна шмат чаго дала для, ну, скажем так, культуры там інших країн, так у тым ліку для політики Ізраїлю. Ви кого б з тих, хто был выходцем из Беларуси, назвали знаковыми?
Ну, конечно, я должен был бы начать с политиков, и тем не менее я начну с Элиэзера бен Иуды, человека, который, как говорят, возродил язык иврит. Конечно, он это не сделал один, но внес огромный вклад, потому что языковая проблема, языковое будущее, я думаю, что это главное для народа. Если бы мы не заговорили на национальном языке, я думаю, что государство Израиль просто бы не существовало, оно бы не выстояло в этой тяжелой борьбе. И выходец из Беларуси Элиэзер бен Иуда внес невероятно много. Он был очень жесткий человек. Он заставлял своих маленьких бедных детей говорить только на иврите, когда вокруг на иврите не говорил никто. И заставил их, и его дети, и дети многих членов его поколения заговорили на иврите. И сейчас все дети в Израиле маленькие. Дети говорят на языке Библии, на языке Торы, на которой она была дана. И в этом большая его, конечно, заслуга. Это первое. И второе, с вашего позволения, я хочу упомянуть действующего президента Израиля Шимона Переса, который родился в Вишнево возле Воложина. И несколько раз был здесь и нашел свой родной колодец, откуда он брал воду маленьким ребенком. И помнит свое белорусское прошлое. А упомянуть можно очень многих.
А Голду Мейр?
Вы знаете, Голда Мейр удивительный человек. Она родилась, по крайней мере, в трех местах.
Как это родилась в трех местах? Вы что, говорите такое?
Вот так.
Ну, тогда потлумашьте.
В Украине есть место Голды Мейр, где считается, что она родилась, и дом, где она родилась, или, по крайней мере, была перевезена. Тайна в том, что она там не родилась и была перевезена туда очень-очень маленькой. Но в Украине считается, что она родилась в Украине. В Беларуси, конечно, считается, что она родилась в Беларуси, потому что она родилась в Беларуси. И, кроме того, она родилась еще в Соединенных Штатах, где прожила большую часть жизни, и там тоже есть, по-моему, места, где она родилась. А уж в Израиле она родилась и жила всегда.
Так вот вы скажите, где она народилась, на вашу
думку? В Беларуси.
В Беларуси. Это потому, что такая конъюнктура, что мы за разговором?
Нет, это потому, что она родилась в Беларуси.
Вы свой переклали на иврит Василя Быкова. Чому менавіта гэтага творцу взяли для перекладу?
Ну, прежде всего, я перекладал белорусского творца. И я выяснил, так сказать, полностью был удивлен, что практически перевода с белорусского языка на иврит не существует. И вообще, я должен с прискорбием сказать, что белорусская литература очень мало и незаслуженно мало известна в мире. И поэтому... Поскольку я, так сказать, посол, больше мое хобби, а так я в душе литературный переводчик, может, я немножко преувеличиваю, но, тем не менее, я очень люблю эту работу, это творчество, и поэтому я решил, что я могу внести какой-то хоть небольшой вклад. И решил, что надо переводить. А я все-таки думаю, если кого-то переводить из белорусских писателей, то нужно переводить, конечно, Василия Быкова. Потому что начинать там с Дунина Марцинкевича, спасибо большое. Все-таки это очень далеко, и это представляет скорее такой культурологический интерес, на мой взгляд.
Угу. Коли мы домовлялися на интервью, я спыталася, какое опытание можно было бы провести, каб вам было бы цікаво прокомментовать. И вы сказали, что это про то, чому габреи з'їжджають з Беларуси. Мы провели такое опытание, провели его у Могилеве. Давайте послушаем и ваш комментар.
Пожалуйста.
Будьте на связи.
Пожалуйста.
Поиск лучшей жизни, надо полагать. На тот период, когда они уезжали, у нас вообще разруха была в стране, вот эти перестроечные времена. В тот период они, конечно, почувствовали свободу.
Каждый человек ищет там, где ему лучше. Наверное, поэтому.
Сейчас изменились. Тоталитаризм советский ляснул. Стало вольней. Железная заслона упала. Из шага боку антисемитизм, таки прихованный за всюди тут існував. Зъехали не самые горшие люди, а можно навіть лепше.
У них нет своей исконной родины. Но они, видимо, поехали сюда, где жить им будет лучше. Съезжали лучшие, и можно сожалеть о них, о всех. Хорошие были специалисты. С ними приятно было работать.
Каждый стремится на свою родину. Так и они здесь. Все-таки тогда существовал лимит 3%, я помню, при поступлении в вузы для них. Рыба ищет где глубже, так и они искали где лучше. На родину. Но даже среди своих. Я придерживаюсь такой точки зрения.
Каждого тянет на свою родину. И они не считают же нашу Могилеву, Белоруссию, родиной. А больше они считают Израиль. Другой причины, я думаю, нету. Никто их здесь не стесняет.
Не только габры разъезжают. Мой друг, украинец по национальности, уехал в Израиль. Тоже перспектив там больше. У нас в Могилеве осталось только, наверное, 2000 евреев. А когда-то самая большая часть Могилева были евреи.
Не по собственной воле они поехали. Из нас никто этим не занимался. Выселением, выдавливанием их. Это общественное мнение, если можно выразиться так, в кавычках.
Наверное, посчитали, что там будет лучше.
Ну, ось, відаць, это в кавычках общественное мнение, а гэтае пытанне было на замову цяперашняга посла Израиля у Белоруссию Зеева Бен Арье и ваш коментар.
Ну, вы провели удивительный, интересный опрос. Вы слышите, какие противоречивые ответы вы получили. Одна из опрошенных говорит, что у евреев нет исконной родины. Другая говорит, что они никогда не чувствовали Могилев своей родиной, потому что у них есть своя родина, государство Израиль. Это крайне интересно. Я хочу сказать, что я бы очень хотел, чтобы евреи уезжали, репатриировали с государства Израиль не от безысходности и не от тяжелых плохих условий и не в поисках лучших условий. Я хотел бы, чтобы евреи уезжали на свою историческую родину исключительно из национальных чувств, из национального самосознания, сохраняя добрые воспоминания о той стране, где они прожили большую часть своей жизни. И я очень хотел бы, чтобы в Беларуси, особенно, так сказать, национально сведомые белорусы понимали это, приветствовали это и радовались этому. Хотя, может быть, уезжают друзья, и это крайне трудно, но друзья уезжают на свою национальную родину, чтобы строить ее, так же, как белорусы. Русы остаются на своей родине и строят ее всеми возможными силами.
Знову, користуючись живым эфиром, я кажу, коли мы говорили про интервью, вы казали, что лепш, каб мы говорили про вас. Вот ваш лёс, чому он стал политичным?
Уважаемая Ольга, я просто этот опрос немножко прервал, я не успел ответить. Я хочу сказать, что я переводил Василия Владимировича Быкова, потому что это величайший белорусский писатель, потому что это величайший писатель не только белорусский, но
и абсолютно всемирный. А вы можете что-нибудь на иврите, вот нашем, вот что-нибудь по памяти на иврите сказать?
По памяти. Мне очень трудно. К сожалению, у меня нету...
А по-белорусски, альбо по-российски, как вы глядели?
Под рукой нету текста. Интерес этого интервью, что я так отвечаю на ваши вопросы под сильным белорусским дождем в белорусской вёске, потому что в доме плохой прием, и поэтому под рукой у меня никаких литературных документов нету. Но я хочу сказать, что я перевел два рассказа. Это «Бедные люди» и рассказ «Очень ставка», и о каждом из них можно говорить очень много, но у нас мало времени.
Вочная ставка, да. У нас еще часу есть 5 хвилин.
О, 5 хвилин.
Миновито.
Ну вот, вы знаете, лучше, чем я буду говорить о себе, я хочу сказать о этих совершенно потрясающих рассказах, особенно о рассказе «Бедные люди», которые, по-моему, надо читать и учить всем, как в совершенно невероятных условиях советского кагибистского строя человек пытается сохранить себя. Кстати, ему не удается, потому что рассказ о том, как профессора Апальнова проведает его ассистент, а тот боится, что он послан КГБ, и, может быть, нужно срочно бежать в КГБ, чтобы донести на того, чтобы спасти себя. И это совершенно потрясающий, поразительный рассказ. В конце концов, он это действительно делает. Но я думаю, что вот эти, так сказать, моральные мучения, поиск морального выхода, это очень важно не только для Советского Союза в то время, не только для Беларуси этого времени, но и для мира целиком.
А скажите, что вы получили от того, что вы долучились до белорусской культуры? А вы народились, коли я не помыляюсь, у Харкове, так?
Да, да, вы совершенно вось, не помыляетесь.
У 45-м годзе. А вот скончили отделение математичной и прикладной лингвистики, а это совсем такая классная конгломерация. Так, некие докладные науки, так? И, ну, такие уже, какие тычатся лингвистики и так далее. Что вам это все дало?
Ну, вы начали с белорусской культуры.
Это улучшено у гэта.
Смотрите, я в какой-то момент, когда распался Советский Союз и образовались независимые республики, это совершенно новый мир и новые отношения с Израилем. Я почувствовал, что я прожил в Израиле около 30 лет, конечно, коренной израильтянин. Но вместе с тем часть моей души и, конечно, часть моего ума в этой части земного шара, в Украине, в Беларуси, мне показалось, что я могу внести какой-то вклад в развитие взаимопонимания между государствами и между народами. Ну, я как бы подался на эту дипломатическую службу, много работал в Украине, сейчас работаю в Беларуси. И я думаю, что я все-таки мне удается внести какой-то вклад, вот как бы, потому что я двойственен каким-то образом. И по крайней мере, в области, так сказать, так называемой народной демократии, отношения между народами, я думаю, что за это время было сделано очень много.
А скажите, какая роль заходних структур и какую заходнюю структуру вы визначаете как вельми важную? У дачыненні і магчымасцях Беларусі, у магчымай інтэграцыі на Захад.
Ну, смотрите, Израиль – это тоже, наверное, часть западных структур. Я думаю, что мне трудно говорить о Западе. Давайте я скажу об Израиле, потому что…
Расскажите,
Калиласка. Это… Мне кажется, очень важно, даже важнее, чем связь с европейскими устоявшимися государствами, а связь со страной, которая сделала себя государством, связь с народом, который восстановил свою древнюю культуру, связь с народом, который создал государственность, связь с народом, который возродил практически, можно сказать, из ничего язык. Нам было, кстати, намного труднее в плане лингвистическом, чем вам. Белорусский сохранялся, и более живой литература была. И, тем не менее, мне кажется, совершенно очевидно, что мы вас несколько опередили в смысле, скажем, восстановления языка, потому что мы все говорим на нашем национальном языке и пишем, и слушаем радио, и телевизор. В общем, это живой язык. И я думаю, что для Беларуси наш опыт может быть очень-очень интересным.
А как вы оцените уклад интеллектуальный белорусский у державности Израиля?
Но мы немножко уже говорили об этом.
Так,
он конечно очень велик. мы перечислили, упомянули людей, выходцы евреев, выходцев из Беларуси. А я хочу сказать о настоящем. В настоящее время, как бы там на четверть, ваш народ, здесь на четверть, наш народ. Мы говорим на одном языке, ну, на третьем, вот на русском, как говорим сейчас, а некоторые говорят...
И мы с вами говорим на двух, я по-белорусски, вы по-российски, да, так, верно. И вы разумеете. Говорим уже...
Вот, так что есть и общие языки, есть общее прошлое двух народов, которые жили, большая часть еврейского народа жила здесь, создавала свои религиозные течения, культурные, философские. Поэтому, ну, как бы сам Бог велел нам, ну, общаться, по крайней мере, учиться друг у друга, понимать друг друга и дружить друг с другом.
А вот вы вельми молодой человек.
Спасибо большое.
Вот скажите, ваша головная житцовая амбиция, это саправды пытание, покольки вы уже погодились на это интервью, ваша головная политичная альбо человечая амбиция? Давайте лепше человечая, потому что политичная это будет вращать ваше МЗС.
Человечье, я бы сказал, не делать зла, вести себя достойно, не лгать, не присмыкаться, жить той жизнью, которую я считаю нужной, независимо от внешней обстановки, иметь много друзей и много единомышленников, вместе с которыми добиваться того культурного, человеческого, жизненного, что мне кажется важным. А это, как я сказал, достойная, пристойная жизнь.
А вы знаете... Есть у нас такой формат пытаться про то, какая ваша любимая книжка. Но это уже питание до любого удельника «Ночной свободы». Какая ваша любимая книжка? Бо эта книжка написана кем-нибудь иншим, и это коррелюет то, как человек стосуется в своем думании с тем, кто нечто покинул иншим людям.
Понимаете, Ольга... За свою, хотя, как вы говорите, молодой человек, но я за свою жизнь прочитал очень немало книг.
Веру.
И поэтому это как, вы помните, с милиционером подарить ли ему книжку на день рождения?
Я говорят, не помню, книжка, я такого не читала. Такого не помню.
Книжка, говорят, у него уже есть одна. Поэтому выделить одну очень трудно.
Это Тора.
Ну, давайте я вспомню. Вот все-таки сейчас у меня очень много. Но я помню, что... «Лет жил мастера Маргарита Булгакова».
«Мастер Маргарита» — это моя любимая книжка.
Ну вот видите, интересно. Вот.
Вот я думала, что это будет опошнее пытание. А вот что там вас закрануло?
Ну, затронуло меня удивительное мастерство этого автора. Затронуло у меня понимание жизни. Затронуло меня то, как бы зло, которое в конце концов все-таки творит добро.
Дякую. С нами на связи был посол Израиля в Беларуси.
Щиро дякую.
Я так само щиро дякую за ваш час. И за вашу щирость. На совязи «Ночная свобода».
До побачення. Tequila, hava, tequila, baby, smacha. Havanera, nena, havanera, nena, havanera, nena, baby, smacha. Havanera, nena, havanera, nena, havanera, nena, baby, smacha. Over the valley voices, our singing bells are
a ringing dance, everyone dance. Come to the valley, run through the clover harvest is over. Dance, everyone dance. Dance where the corn was high under a golden sky. Dance where the wine was born. Dance, everyone dance. Whirl and turn about, lift up your arms and shout. Join hands, skip along, dance, everyone dance. Turn left, turn right, hold tight. Lift your feet, the heart will follow.
У ефірі «Ночная свобода» у Мінську, 22 години і 30 хвилин. У студії Ольга Короткевич. Вітаю. Сьогодні у дослідах, поводле статистики, усе менш мужчин цікавяться активним сексом. Наше питання у гэтай сфері – хто головний у сексі? Так само гостем «Ночной свободи» – активіст «Хартії 97» Змітір Бондаренко. «Хартія 97» виступила за бойкот виборів. У гукописі Олександра Помідорова «Гурт Флет» у «Ночной читанці» твори Адама Шостика. А зараз знову. Мікрофон Алені Струве. Новини.
Добрий вечір. У Конгресі США розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії Білорусі. Її ініціатор – конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колег – республіканців і демократів. Росія і Білорусь будуть підтримувати одну у питаннях, які тичуть діяльності правоохоронних органів ООН, не глядячи на особні спроби Заходу політизувати цю сферу, говориться у повідомленні, яке змішано сьогодні на сайті МЗС Росії. Росія лічить Білорусь однією з самих дружелюбних країн. Як виникає запитання у проведених Усіросійським центром вивчення громадської думки, Білорусь займає третю позицію. Перше місце належить Китаю, а друге – Німеччині. Координатор «Хартії 97» Змітір Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з владами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за удел у виборах.
Алена, я знаю, що Змітір Бондаренко незабаром буде гостем «Ночной свободи».
Yeah.
У ефірі «Ночная свобода», і як я сказала, нашим сьогоднішнім гостем координатор громадянської ініціативи «Хартія 97» Змісір Бондаренко. Вітаю.
Добрий вечір.
А Змісір, скажіть, от гэта ідея про байкот выбору, яна вельмі часто паўтаралася, наприклад, наприклад, партії БНФ. Чому раптом ви виступили ініціатором гэтай ініціативи?
Ну, я, скажем, активный удельник белорусского руху супротиву. И зараз час, коли треба визначати стратегию, тому что змінилися умови.
Вельми добра. Добра. Час визначати стратегию. Стратегия якая?
Стратегія активного супродіяння диктатури сьогодні застається, тому що опозиція...
Але яка стратегія?
Опозиція ініціювала діалог, протягнула руку владі. Влада по гэтай руці ударила міліцейською дубінкою. З'явилися
але гэта було, гэта було не один год, это было часто. Стратегія якая?
Стратегія адыходу ад діалогу.
Діалогу з уладою. Але, Дзіма, до речі, ви калісьці були ініціатором діалогів. Помніце, ви писали про це, про діалог, що треба там запросити на європейський марш, на туди, на сюди. У чим стратегія ваша?
Це була стратегія діалогу до 1 сквіка цього року. Так як улада діалог не підтримала, то треба робити зміни. Але... Треба робити зміну ритму.
Так.
Зараз активний байкот, і це не тільки байкот.
Змісір, покольки ви...
Криласка, я відказую.
Так.
Тому що більше кажеться...
Ну, ясно.
Тому, скажімо, стратегія зараз активного супродіяння, байкот виборчому фарсу, байкот режиму Лукашенка на міжнародній арені, і індивідуальний байкот диктатури.
Ну, покольки ви займаєтеся політикою, то скажіть, чому менавіта такий стратегічний ход абсолютно адрозний від того, який був зроблений? Калісьці ви казали, що треба підтримати якраз супрацовництво. Який ваш особисто, або ваш політично обґрунтований переход до іншої стратегії?
Ну, ви ведаєте, от ми бачимо на міжнародному зровні, діалог пропонувала Урад Злучених Штатів Америки. І баки про нешто домовляються. Потім один з баков порушає домовленості і починає дійничати без правил. І тоді йдуть зміни в стратегію.
Ви кого маєте на увазі?
Я маю на увазі Урад Злучених Штатів Америки, як приклад. Тут ситуація була з діалогом, яким я був одним з ініціаторів, підтримав його господар Меленкевич, підтримав БНФ, інші демократичні сили. І справді була надія, що влада відкаже не позитивно на це. І були певні подвіжки по некоторих накірунках. Ввогалі я скажу, що 5 політв'язнів були визволені. Коли б до 1 соковіка був визволений Казулін, ситуація була б зовсім іншою. Коли цього не відбулося і з'явилися нові політв'язні, треба міняти підходи. А у нас на порозі, на ганку, вибори, так звану палату представників. І коли удільничать сценарій влади в цьому випадку, ну, виніка не
ну,
буде.
Ну, ясно, що в цьому удільничає сценар влади. Яка пропанова з боку дня влади? Коли ми
моя пропонова заключається
менавіта моя
як особи.
Так.
Моя пропонова наступна. Активний байкот. Можна казати, що зараз термінове голосування людей погонять. Це всі відують, це відомо, що любі диктатури використовують термінове голосування для фальшування. Тому назирання треба робити за уділом виборщиків тільки у день голосування.
Ну, гэта не реально в Беларусі.
Гэта реально в Беларусі. Подлічить на отдельном, на особном участку колькасць людей, які прийшли на голосование, это цалком реально.
Потому что будут и международные надзиральники, будут и свои надзиральники. Можно стоять, но отличить людей, которые пришли на участок, это время просто робится, ведущий колькость людей. И это будет личба реально людей, принявших удел в голосовании. Так как больше белорусов не лечит так званую палату представников парламентов, цікавность до этих выборов, и она минимальная. Если у них не будет удельничать оппозиции, будет заклик до активного бойкота, то явка будет минимальна. Тем больше мы имели уже певный досвід в 2000 году, что это цалком магчимо, коли белорусское телебачення после выбора указало, что выборы не отбылись. Нам не треба удельничать в легитимизации палатки. Учора информация такая. Демократичные силы кажут, что навод, коли один человек прийде в парламент, так званый, мы сможем контролировать выконавчую владу. Я лечу, что коли выборы были бы реальные, представники демократичных партий набрали бы большесть голосов. Больше за 50% и больше мест в парламенте.
Змісір, коли вы, я вибачаюся...
Не перепрошайте. Коли демократы сгаджаются на одну особу, то эту одну особу, те две особы, будет вызначать диктатор Лукашенко. Вот я категорично супраць.
А я не с этой нагоды вас перебила. Я разумею, про что вы говорите. А вот гэтае патрабаванне, 12 умов и так далее. Який шлях до гэтых патрабаванняў, каб их выканалі? Это пытанне до Европы и уплыву. И там гаворка у тым ліку экономичная.
Безумоўна. Потому что не может быть такого, что Лукашенко хочет отримать от Запада и от Европы гроши, кредиты, инвестиции, технологии. И одночасово подавляя свою демократичную проевропейскую позицию. И не треба удельничать в этом сценарии, коли 1-2 человека, призначенные Лукашенко, будут ездить по свете и казать, все нормально, у нас демократия, вы ж бачите, мы в парламенте. Мы маем Ольгу Абрамову, якая долгие годы подавалася как самый активный демократ Беларуси, сябра демократичной партии Яблоко. И что это давало? Мы можем не чекать 2011 года, мы можем в этом году показать, что диктатура Лукашенко голая, что люди не подтримывают его и так званую палатку.
Вы сказали, вы знаете, я как журналист, все равно я потребую первого. Мы маем право показать, кто.
Вы видите, коли вы задаете питание, тимая уплыв Бондаренко на решение там прямая позиция.
Ну, например, так. Например, господар Бондаренко.
Мая, я человек не стиплый в этом выпадке, и скажу, что мая полный уплыв. И головная задача, час еще есть, как отбылась дискуссия. Ну вот там была презентация.
Помеж тим и чим?
Дискуссия внутри оппозиционных колов, внутри громадянской супольности. Пробачьте, я вельми поважаю керовников партии, але часом и они помыляются. Я хотел бы нагадать выборы так званой палаты представников в 2004 году, и коли представники громадянской супольности закликали народ до протестов супроць сфальшованных выборов, то керовники демократичных партий на той час выступили супроць этих протестов. Целый тыдень в 2004 году люди выходили и протестовали. И это стало моделей и репетицией площади 2006 года. И керовники партий признали, что саправды треба активные протесты скористовывать, а не просто казать, что выборы скончились и все, мы разыходимся по хатах. И там роль Бондаренко так само в этих подеях была.
Якая?
Был активный протест в 2006 году.
А коли
не было протеста в 2004 году?
Коли отрознить вашу роль от роли инших, якая была ваша миновита?
Шановный господарник Краткевич, ну вы же со мной разговариваете. Коли б, скажем, я был в этом выпадку вам не цікаво, вы меня на вот не запостигли эту передачу.
Да, мы заявили вас про то, что вы сказали про то, что будет бойкот выборов.
Я пропоную бойкот выборов.
Калісьці такі ж самы байкот, я зноў паўтараю, прапаноўваў, напрыклад, партыя Зінона Пазняка, кансерватыўна-хрысціянская партыя, і да гэтага ставіліся вельмі крытычна. У свой час, у тым ліку, Хартая 97, якая ёсць, ну, часткай вашай палітычнай дзейнасці?
Не, так я скажу, што ў 2000 годзе, мне здаецца, падыходы супадалі цалкам. І там і падыходы партыі шаноўнага Зінона Пазняка, і падыходы ўвогуле каардынацыйнай рады дэмакратычных сіл, куды ўваходзіла тады Хартыя 97, яны цалкам супадалі. І часта яны супадаючы ў чымсьці адрозніваюцца. І таму я вось не ведаў, калі вы кажаце, што зараз Зінон Пазняк заклікае да байкоту, значыць,
я пра гэта не кажу, я кажу, што раней, я кажу, што раней ягоная партыя, дзе ён лічыцца.
А ў гэтым годзе яны як ставяцца да выбараў?
Ну вы павінны ведаць, вы палітыкі. Я кажу, што пра тое, што таксама гаворыць, што это нонсэнс удзельнічаць. То есть вы фактычна...
Я не разумею, у нас зараз праграма ідзе, альбо это некія там надзёргіванне цытатаў зараз.
Ідзе.
Зараз адбываецца.
Ідзе. А вось, партыя Зінона Пазняка, кансерватыўна-хрысціянская партыя, яна выступае рэгулярна за байкот выбараў. Шмат гадоў.
Ну,
і зараз упершыню яшчэ адна партыя, сур'ёзна, ну, не партыя, а арганізацыя, яна выступіла з тым для таго, каб байкатаваць выбары.
Не, не выступіла арганізацыя, выступіў асабіста Дмітрый Бондаренко.
Окей.
І не з'яўляецца сябрам ніякай партыі і ніякай арганізацыі.
Тады
вот вы нават казалі, што грамадзянская ініцыятыва Хартыя 97 нема зараз грамадзянскай ініцыятывы Хартыя 97.
Окей. Тады да вас пытанне. Вы асабіста якія палітычныя маеце амбіцыі?
Я ўжо падкрэсліваў, я актыўны ўдзельнік беларускага супраціву. І, скажам,
это вельмі ўсё абстрактна.
Ну, это можа ў празе абстрактна, а в Беларусі ўсё вельмі канкрэтна. Это ёсць беларускі супраціў, які ўваходзіць грамадзянская супольнасць, які ўваходзіць палітычная партыя, які ўваходзіць асобы. Грамадзянскія актывісты, грамадзянскія кампаніі. Ну, гэта так.
Ну, калі
вы... і кожны мае права выступіць з пэўнай ідэяй, з пэўнымі прапановамі. Ну, шчыра кажучы, я не ведаю зараз, што адбываецца. То есть, нейкая такая вот нечыстая гульня, мне здаецца. Зараз Вольга ідзецца з вашого боку. Што вы хочаце больш канкрэтна?
А вы хацелі б, як вы гаворыце, гульня, якія свае ўласныя інтарэсы адстойваць і ў якой групе?
Шановны спадар Нево, давайте, мабыць, скончым эту размову, таму што я зараз не зусім разумею, што бывае.
Горад Васілевічы мала падобны да гораду. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Васілевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце далей у нашай праграме.
Цитаты минулого. День добрый. Запрашаю вас у новую вандроўку ў мінулае, у дзень 8 траўня розных гадоў, што мы зробім з дапамогай беларускіх газет. Звязда ў 1938 годзе паведамляе. 5 мая вялікім масавым гулянням адкрыўся Менскі парк імя Горкага. У гэтым годзе парк значна пашыран і рэканструяван. На плошчы Канстытуцыі ўстаноўлен 15-метровы макет крамлёўскай вежы, увенчаны чырвонай зоркай. На плошчы выстаўлены мастацкія пано, якія адлюстроўваюць правы працоўных. У парку днями будуть установлені дежурства пропагандистов-консультантов по питаннях выборов у Верховный Совет БССР. Со сторонок вечернего Минска у 1978 году студентка гистфаку БДУ Богина заявляет: «Недавно у нас проходила конференция читачев по мемуарах Леонида Ильича Брежнева «Малая земля». Когда читаешь сторонки вспоминок у Леонида Ильича Брежнева, отчуваешь то же самое. Нібито высаживаешься разом с десантниками под Новороссийском, сам отчуваешь, что значит град смертоносного металла. А другая частка мемуаров, «Адраджение», робит нас свідками еще одного подвигу, працовного. Новини. Год 1998. Ці допоможе Хиллари Клинтон Паулу Северинцу? Под таким заголовком газета повідомляє про ліст жінок і матері політв'язнів до Хиллари Клинтон. Дві біди напаткали Білорусь – Чорнобиль і Лукашенко, стверджається у посланні. Його автори закликають жінку американського президента і усіх жінчин Америки своїм авторитетом підтримати політв'язнів Білорусі, білоруських емігрантів, а так само усіх громадян, які обороняють права чоловіка, змагаються за одновлення демократії і законності у Білорусі. Цитати минулого.
Про те, що писали газети у минулих годах, розказував Змітір Подберезький. Ну, а зараз начинає читанка. На гэтым тидні у ёй Адам Шостак.
Кропля на мяжі. Венозная кропля – кропля, якую ты сдаешь у шприц. Незвычайный анализ, бо ничего не бывает звычайным. Узгадываешь об тем, что уже николи ничего не вернешь. Некольки миллилитров твоей свободы. Их никто не сдолеет у себя забрать. Ты их веруешь ими деля свободы инших. Деля свободы значительно большей, чем ститая, что еще застается у себя. Ты подсискаешь пальцами сарамливо сдавленной руки. Такое упершиню сдарается. Так, потому что ничего звычайного не заканчивается незвычайно, а оно раз и оборвется. Вот так, вельми хутко. Идешь по улице и лишишь годины. 24 сутки, значит, до наступной разницы. А до вечера 29, 30, 31. Ты можешь выкинуть это невеличке ковалок кордонки, на яким некалькі лічбаў, якія ты давно уже выучил. Здаецца, ведаешь их лічбы усё свое жыццё, хотя их написали только сегодня с разницы. Паперка вылузывается с твоих пальцев, але она – ковалок того, что есть мяжа неведомости, что есть свобода альбо краты, а хутчэй и тое, одночасова. И она выпадает, и она только паперка, частка навакольного життя, и она только некалькі миллилитров, которые все одно ничего не вызначают, и ничего и все. Тебе раздирает двоистость, иншая вызначается уже не кроплями, вымирается не годинами, а годами. Паперка на земли, але тебе она непотребная. Ты, сдается, однороджение ведаешь гэтые нумары, хотя их накрэмзали только некалькі гадзин тому жахлевым почерком. Заплюшваешь в очи и намагаешься паўтарыць лічбы. Больш за тое узгадываешь кожную их, что писалася хуткой рукой, як быццам бы на аўтамаце. Паўтараешь и падымаешь паперку. Правильно, малайчына. А навокал звычайныя людзі. Шэрыя людзі ў шэрым натоўпе. Такія ж, як і ты. Вас розніць толькі тая кропля, слітая ў прабірку. Звычайныя людзі усміхаюцца, табе падаецца. Усміхаюцца ў тваім разуменні, ў тваім бачанні. І ты не разумееш чаму. Не разумееш толькі чаму ўсе усмешкі скіраваныя табе. Табе ўслед ці за твае вочы. Напэўна, бо недарэчная вадкасць з твайго тела вырашае твой будучы лёс. Дзіўна, але сапраўды недарэчная вадкасць злітая ў прабірку. Але ты доўга, занадта доўга чакаў гэтага. Ты не мог глядзець у вочы людзям, у іх расплюшчаныя вочы. Ты лічыў месяцы, тыдні, дні, а вось зараз засталіся некія гадзіны. А цяпер азіраеш ты на ўсіх сустрэчных. Проста сыходзіш адгэтуль з таго месца, дзе паўсюдна цябе ведаюць, як табе здаецца. І зноў-такі, толькі табе. Только с твоего боку, с твоего позерку, ты маешь свою уластную кропку гледжання. Тебе познают тому и усмехаются еще сдалек. Лишишь годины, палишь всю ночь, десь и далеко от своего брудного города, бо ты не можешь вызволить себе от бруду, цигареты за цигаретой. Палишь не один, конечно, бо одному такого не вытримать. Звичайно, неведомость горше за горкую правду. Ты не вытрымливаешь. Свою эмоцийность ты усведомляешь вельми добро. Ты не можешь стрымать свои слезы. Ты завсёды был таким. Чому завсёды ты? Починаются пытания. Чому назираешь за собой только изнутри и николи звонку? Твои думки, распластованные за стенами с бесконцами граффити. Хочешь, напевно, каб твое життё было таким самым хип-хопом, але з яго апошнім часом отрымливаются только перформансы. И николи не бывает хэппи-энд. А может, будет приемное выключение? Задаешь себе пытание. А колькі приходится платить? Які кошт хвилини счастья, хвилини дзяцінства, хвилини страченной бесконцасти, страченной, значит, уже не бесконцей. Отказ у опошней, у бесконцасти, узниклой, у неким позачасовым стане. За все приходится платить, а твоя венозная кропля просто ахвяра, ахвяра твоего ж гвалту. Опошний телефон, нарешься с трымсением у руках, набираешь простый номер, и ты лишишь, лишь бы, и знову лишишь, бо помыляешься. Опошняя межа, финиш помеж так и не, помеж становше и адмоуна. Потом лишишь короткие гудки. И полный час не усведомляешь, что они обозначают занято, что треба покласть слуховку. Набираешь еще раз, лишишь лишбы. И снова короткие. Значит, ты не один. Ты не один на меже зараз. Некто так само набирает такий же самый номер, и у него так само занято. Мяжа неведомости, ты растягиваешь ее, запаливаешь еще раз, лишишь. На этот раз уже долгие гудки. Первый, небыто несколько хвилин, другие, небыто целые дни проносятся над тобою. А ты стоишь тут и чекаешь наступного гудка, але его перебиваешь коротким «алло», и ты с тремтением в голосе отшиваешь, что зараз вось-вось мяжа скончится, а пробивается на ободвух концах дроту. Далей новое житё. У любым выпадку, неистотно, ты ж будешь жить? И снова начинаются пытания. Ты ж здолеешь, бо ты моцный, ты переодолеешь на свои слезы. Головные слезы не на очах, а у сердца, у крови, у пробирцы. Ты выпаливаешь мне на свой номер. А потом хучить отказ. И ты отчуваешь, что пожилася иншая свобода. Поза кроплями темной червоной ваткости. Ты отчуваешь, напевно, самое великое счастье на земле. Счастье бы кропля в океане и знов у коротких гудках. Счастье только с тобою. Твое уластное счастье у некой пробирцы. Усмешка твое уластное отчувание нового часу. Твое счастье наибольшее. И ты эгоистичное. Его не отдаси никому. Яно наибольшее за счастье целого сусвету. Яно счастье от того, что тебе дали отказ. Яно самое великое, бо никому не пожидаешь такого. И сустречные люди усмехаются. Тобе и навокольно. И я усмехнусь о тебе. И твоему дзяцінству, которое протягивается вечно.
Як свет, где ветры и снеги, и облаков у небе след, что орлу тесный рай и подманливый спокой. Його дом, небо край, йон лунає над землей, ляжа под крыло вершиня, ветер брат орла, у просторы межа у нема, обнимают промни светла. Там, на земле, города и теплый хлеб, так и лёс, и он один на весь орлиный век. Ляжа под крыло вышиня, ветер бросит.